Трек 23.
Август 2025 года. Соединенные Штаты Америки предпринимают очередную попытку полностью подчинить себе климат на территории России. В ответ Российская Федерация создает оперативный штаб управления погодными установками дальнего радиуса действия. Политики всего мира пытаются договориться о создании единого мирового центра управления погодой. Главными аргументами во внешней политике становятся штормы, цунами, землетрясения и засухи. Пока это только фантастика. А это уже реальность. Доклад аналитиков ВВС США. Погода как умножитель силы подчинения климата к 2025 году. Эксперименты начались. Летом 2010 года десятки миллионов жителей Центральной России ощутили: с климатом творится что-то неладное. В течение 55 дней на регион не выпало ни одного серьезного дождя. Температура достигала 60 градусов по Цельсию. От небывалой жары плавился асфальт. Десятки регионов России окутал дым от лесных пожаров. В моргах Москвы не хватало мест для хранения тел. Смертность увеличилась в 3 раза. На фоне этих событий в прессе появляются различные версии причин аномалии.
Это было применение против России климатического и геофизического оружия.
Летом этого года Кате Прокопович исполнилось 10 лет. Отмечать день рождения девочка приехала к бабушке в деревню. В Москве уже вовсю ощущался запах гари. В Уфском районе дышалось намного легче. Катя с подружками гуляла по лесу. Вдруг в нос ударил резкий запах дыма.
Я самая первая туда побежала. Там пожар. Там было очень страшно. Главное, самое, чтобы спасти наш поселок от пожара надо было. И вот у меня самая вот мысль была, чтобы спасти и зверей, и лес.
Высохшая трава разгоралась прямо на глазах. В первую минуту дети попытались сбить пламя. Однако не успевали они затушить возгорание в одном месте, как огонь вновь возникал в нескольких метрах рядом. Казалось, на поле пляшет огневушка-поскакушка из знаменитой сказки Павла Бажова.
Самое главное – это отвага. И ничего не испугаться, не создавать панику. Вот что самое главное. Главное – потом туши и таскай баклажки и все остальное.
Дети побежали за водой. Встретившиеся по дороге взрослые подумали, что ребята играют в пожарных. Вернувшись на место возгорания, подруги увидели. Огонь вплотную подбирается к домам. Поняв, что самим не справиться, Катя побежала за помощью.
С других поселков прибежали, начали тушить. То есть это вообще такое было пламя. Оно же должно к забору. Мы думали, сейчас скоро перекинется, то все. Мы туда побежали назад, чтобы пламя там остановить, а потом уж там тушить. Кто достал баклажки, кто тушил, кто принимал баклажки.
За свой поступок Катя получила медаль. Сейчас на месте битвы с огнем чернеет выжженная земля. Усилиями Кати и ее друзей дома были спасены.
До приезда пожарных уже огонь был потушен. Благодаря их неправильным действиям не произошло возгорания ни электроподстанции, ни лесного массива, ни нашего микрорайона Салтыковки.
Дети уверены, их деревню пытались поджечь. Однако профессиональные пожарные с выводами не спешат.
К сожалению, причина не установлена.
В этом году жители многих деревень обратили внимание на повторяющуюся странность. Огонь возникал ночью, вдали от населенных пунктов. При этом в регионе уже действовал режим чрезвычайного положения, и в лесу никого не было.
Один мужчина видел, как кольца в поле возгоралось, и не было ничего не видно до тех пор, пока не повалил черный дым. И в черном дыму он увидел луч, бегающий такой, как толщиной с карандаш, который бегал по полю вот так.
Физик-теоретик Николай Левашов уверен, небывалая жара в Центральной России этим летом была вызвана искусственно. Об этом говорят и другие ученые. Источником воздействия на погоду называют американскую установку «Харп» на Аляске. Оснований для таких подозрений предостаточно.
Это якобы научная станция, Так? Охрана выше Пентагона по уровню секьюрити.
Видеосъемок этого объекта не существует. Многочисленные попытки журналистов разных стран подойти к антенному полю разбиваются о морскую пехоту США. Полеты самолетов запрещены. Спутниковые снимки недоступны. 14 гектаров земли, 180 антенн и 360 радиопередатчиков. Высотой все иглы 22 метра. Нет также объяснения, почему мирный центр, созданный для изучения северного сияния, находится на балансе Пентагона. Официальный интернет-сайт мирного проекта по всем вопросам предлагает обращаться в пресс-службу ВВС США. По мнению ученых, ХАРП может создавать искусственные озоновые дыры.
С помощью излучателей земных накачивалась энергетика, так сказать, верхних слоев атмосферы, где находится ПО. Естественно, идет жесткое космическое излучение, плюс солнечная радиация, ультрафиолет идет на Землю.
Озоновый слой для нашей планеты является фильтром. Он защищает поверхность Земли от жесткой солнечной радиации и ультрафиолета. Количество озона над территорией Центральной России этим летом сократилось на 43%. Естественное объяснение внезапно возникшей озоновой дыре придумать сложно.
Я считаю, что этим летом была естественная, так сказать, погодная аномалия, на которую очень удобно было наложить искусственное воздействие. Вот эти искусственные воздействия с помощью ХАРП, вы, так сказать, маскируетесь под естественный процесс. Раз уже идет пожар, вы добавляете очаги пожаров. И все гораздо полнее выгорает, чем выгорело бы, если бы вы не дополняли.
Еще в 80-х годах ученый Абдулла Алиев доказал, возможность передачи на Землю высокоэнергетических лучей из космоса действительно существует. Правда, для этого на орбите надо построить зеркало размером со стадион. Тогда это было невозможно. Сегодня нанотехнологии позволяют по-новому взглянуть на проблему создания космического оружия.
Один гектар пленки, вот по сведениям этому, они весят как раз 50 килограммов. Они порядка 6 микрон толщиной и 100 ангстремов напиленный слой, там и серебра, может быть, алюминий.
Активные разработки космического оружия начались в 80-е годы. На пике гонки вооружения между СССР и США президент Рейган одобрил программу «Звездных войн». Американцы заявили о выводе на околоземную орбиту лазерных пушек с ядерной накачкой. Лазерный луч распространяется со скоростью света и может сбивать советские ракеты сразу же после старта. Сейчас уже не секрет. Америка блефовала.
То, что сейчас есть у Соединенных Штатов, касается именно лазерного оружия и вот этих Боингов, которые постоянно испытываются, да, это игрушки для прямой видимости. Соединенные Штаты Америки просто не обладают той научной базой, чтобы применить что-либо из климатического оружия. Такая база данных существовала только у нас, когда у нас был огромный океанографический флот.
Однако Америка своего добилась. Поверив в программу СОИ, Советский Союз ввязался в очередной виток гонки вооружений. На создание лазерного оружия были потрачены миллиарды. Позже этот факт эксперты назовут причиной экономического банкротства Советского Союза. Однако тогда стремление поставить крест на программе «Звездных войн» привело к созданию в СССР реального лазерного оружия.
Зеркало размещается на спутнике. Оно может на десятки тысяч километров от земной поверхности. Значит, задача стоит попасть в центр зеркала и после отражения от зеркала попасть в цель противника.
При этом тяжелые и дорогие лазерные пушки остаются на своей территории. Сразу после распада СССР Алиеву неожиданно поступило предложение из Пентагона. Американцы выдали ученому международный патент и предложили купить ноу-хау. Алиев отказался. Но основные принципы его изобретения все же были реализованы Пентагоном в проекте ХАРП. Изучатели этой установки также находятся на Земле.
Сначала ХАРП делают так называемый плазмоид, прогревают участок ионосферы. Плазмоид обладает свойством отражать лучи электромагнитной жены другой частоты. Значит, посылает теперь следующий этап. облучает этот плазмоид для того, чтобы луч сфокусировал свою энергию, а энергии очень большие посылаются. Ну, на каком-то участке именно поверхности.
Более того, электромагнитным излучением разной частоты можно влиять на самочувствие и настроение человека. Ведь каждый орган нашего организма имеет свою частоту работы. Наиболее низкая частота у желудка. Мозг – самый высокочастотный орган.
Можно дело промодулировать, скажем, частотную работу нашего головного мозга. Ну, вы ощутите некое такое странности поведения, рассеянность, безумие временное. А можно и посильнее вас облучить.
Повелевать погодой люди стремились с глубокой древности. Еще 500 лет назад африканские племена вызывали дожди при помощи костров. Жрецы майя лили воду на раскаленные камни, создавая огромные столбы пара. Индейцы Северной Америки очищали местность вокруг храма от травы и рисовали водой узоры. В итоге начинался дождь. Механизм таких воздействий неизвестен, но и сегодня некоторые люди могут изменить погоду. Февраль 2006 года. В районе монгольского озера Хупсогол проходят автомобильные соревнования по ориентированию. Внезапно начинается буран. В небольшом поселении уже больше суток дожидаются потерявшийся в степи экипаж. Организаторы соревнований обращаются за помощью к местной шаманке. Женщина соглашается провести обряд. Сейчас под звуки бубна она вводит себя в транс. В таком состоянии ей доступно общение с духами. Шаманка просит прекратить снежную бурю, отпустить людей и указать им дорогу. Удивительно, но по окончании ритуала буран стих, а еще через 2 часа на горизонте показался потерявшийся УАЗик. Академика Виктора Новичкова военные ценят за уникальный дар предвидения. Он заранее знает обо всех крупных техногенных катастрофах. За несколько дней называет номера и время выхода из строя аппаратуры на космической орбите. Предсказывает авиакатастрофы, а в некоторых случаях даже может их предотвратить. 8 августа 2000 года Новичков сосредоточился на предстоящей стыковке космического грузовика «Прогресс» со станцией «Мир». Внезапно перед глазами возникла явная картина.
Очень сильно и ярко я видел подводные... под водой, значит, 3 подводных корабля. Один большой, 2 поменьше. А 2 явно, один наш большой и 2 явно иностранного происхождения. Через 4 дня, 12-го, произошло с Курском беда. А 8-го я сказал, что произойдет.
Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море при таинственных обстоятельствах. В течение недели на борту субмарины оставались живые люди. Однако из-за плохой погоды и серьезных повреждений спасти моряков не удалось. Подготовка к операции по подъему лодки со 105-метровой глубины и транспортировке в док заняла больше года. 4 октября 2001 года лодку были готовы поднять на поверхность. Но в Баренцевом море разразился 8-бальный шторм. Представители, отвечавшие за подъем лодки шведской фирмы, требовали прекратить работы. Тогда руководство Северного морского флота пошло на нестандартный шаг. Адмирал Попов обратился за помощью к Виктору Новичкову.
Когда я был накануне в штабе военно-морского флота, меня пригласили и объяснили задачу. Я спросил у военных, а сколько дней будет идти до Рослякова вот эта связка, корабль в корабле? Они говорят, при таком малом ходе 4 суток. Я говорю, минимальная возможность волнения на море, допустим. Они говорят, ну 2-3 балла, а там 8, представляете, ожидают. Вы уже там волнение. Я говорю, а что, штиль хуже? Они говорят, а как это? Я говорю, так постараюсь сделать.
Из своей технологии воздействия на погоду Новичков тайны не делает. Достаточно сосредоточиться и мысленно представить изменения, которые должны произойти в конкретном месте.
Я четко представил, что вместо вот этого ураганного волнения, штилевая погода, какая-то луна, буквально как у Куинджа на воде, да, и вот такую четкую картину выстроил. Сработало.
Возможно, это совпадение, но 4 октября шторм в районе операции утих. Водолазы смогли продолжить установку захватов, а уже через неделю буксир с подвешенной к днищу лодкой входил в Кольский залив.
где-то рядом, там штормы, и они почему? Захлебывались от гнева норвежские военные адмиралы и шведские. Просто категорически в форме прекратить аварийно-спасательные работы и укрыться в бухтах. Но когда мы проходили этот район до Рослякова с места гибели, четверо суток, погода была штилевая.
Механизмы такого воздействия лежат за пределами традиционных представлений большинства ученых. Но факт остается фактом. В России есть несколько человек, к экстрасенсорным способностям которых обращаются и военные, и политики.
Это подарок от начальника штаба военно-морского флота, адмирала Кравченко.
Алексей Смирнов приходит сюда ежедневно. Именно из этого гаража происходит управление погодой во многих точках земного шара. Информация о существовании проекта «Урания-2М» стала главной сенсацией лета 2010 года.
С помощью этой установки в расчетной точке ионосферы создается, посылается узкий пучок электромагнитных возмущений. Там создается вихрь, например, циклонического характера, для того, чтобы осадки вызвать.
В середине 70-х Смирнов работал инженером в закрытом ракетном КБ «Союз». После работы Алексей Филиппович неизменно направлялся в гараж. Тогда среди ученых особой популярностью пользовалась тема антигравитации, искусственного уменьшения веса тела до несущественного.
Разговор шел в прессе, в частности, о летающих тарелках, которые приводятся в действие гравитационными или антигравитационными двигателями. Решил создать двигатель, который позволит решить проблему бездорожья.
Для создания эффекта антигравитации Смирнов использовал электрические импульсы. На собранной им установке изобретатель пытался уменьшить вес предметов из разных материалов.
После проведения серии экспериментов коренным образом меняется погода.
Смирнов стал наблюдать. Эффект разгона облаков подтвердился. Погода меняется из-за излучения низкой частоты. Теперь после работы Смирнов конструировал установку по управлению погодой.
Получил авторское свидетельство, правда, совсекретное. В то время в этой области все было засекречено.
СССР распался, про Смирнова забыли. Но необходимость в осадках осталась. В 1996 году он запатентовал свое изобретение. За 20 лет Смирнову удалось провести порядка 50 испытаний. Интересно, что заказчиками дождей на полном серьезе выступали главы администрации засушливых районов и даже целые министерства.
Вот, пожалуйста, у меня в руках письмо. Подписано первым заместителем министра сельского хозяйства Саратовской области, благодарственное за то, что в период с февраля по март в два с половиной раза были увеличены осадки.
Если верить этим документам, при помощи установки, находясь в Москве, Смирнов поливал поля в Саратовской области, спасал от засухи пшеницу в Казахстане и виноградники в Испании. Именно ему заказывали дожди в Оренбурге, Ульяновске, Калмыкии и даже в Марокко. А в Крыму он смог наполнить целое водохранилище.
Документы оформлялись с управлением жилищно-коммунального хозяйства Севастопольского горосполкома. Есть справка, дана гидрометеорологическим бюро Севастополя. Вероятной причиной полученных осадков и заполнений водохранилища является искусственная активизация процессов осадкообразования за счет методов активного воздействия.
Правда, среди увесистой пачки документов нет ни одного заключения профессиональных экспертов в области искусственного изменения погоды. Все попытки Смирнова пройти хоть какую-то экспертизу в Росгидромете заканчивались провалом. Ответ был один.
Мне предложили обратиться туда, где 8 Наполеонов, 12 Львов Толстых и много других замечательных личностей. Потому что то, что я им рассказал, говорят, это в принципе невозможно.
В отделе физики облаков главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге в специальной камере проходили проверку с десяток электрических установок по воздействию на атмосферу.
Это трансформатор Тесла для создания высокого напряжения, для создания разрядов в камере, для, так сказать, создания повышенной ионизации среды в этой камере тумана. С этого разрядника у нас наблюдается пробой воздуха, создается повышенная концентрация ионов, и дальше мы исследуем, как эта повышенная ионизация влияет на характеристики тумана.
Сотрудник отдела физики облаков Андрей Синькевич утверждает, ни одна из тестируемых установок не может серьезно повлиять на состояние облака.
Диаметры капель тумана. Небольшие изменения были. Но они составляли там, 10%.
Гораздо эффективнее можно управлять облаками при помощи химических соединений. Это Обнинск, до недавнего времени закрытый город. Город первой советской атомной электростанции, оборонных НИИ, уникальных технологий.
Наши специалисты сопровождали, изучали, исследовали все взрывы, которые происходили у нас в стране и за рубежом. Ну, за рубежом, конечно, косвенно, за счет распространения радиоактивной примеси. А мы знаем и знали обо всех ядерных испытаниях, которые происходили на Земле.
Здесь разрабатываются способы защиты от ядерной атаки или аварии на атомной электростанции. Для этого надо научиться управлять облаками. В 1953 году в Обнинске была заложена самая мощная в мире база для изучения погоды. В этой установке с легкостью поместится небольшой дом. Сегодня для ученых НПО «Тайфун» в атмосфере нет облаков, каких они не смогли бы сделать на своей технической базе.
Можно создать туманы теплые, облака теплые, туманы переохлажденные, облака переохлажденные. Можно создать облака смешанные, облака кристаллические. По сути дела, все типы облаков.
Сейчас прямо на ваших глазах внутри установки появится облако. С помощью высокоточных приборов ученые определяют количество микроскопических частиц воды, их размер, массу, плотность, проницаемость для светового и радиоизлучения. Без этой информации нельзя превратить облако в дождь или, наоборот, развеять его в атмосфере.
Можно даже навредить. Ну, например, можно вместо того, чтобы вызвать осадки, можно получить очень плотное облако. Или вместо того, чтобы получить хорошую погоду во время празднования, проведения мероприятий, можно просто создать более густое, еще более густое облако. Поэтому надо знать, куда вводить, сколько вводить и когда вводить.
Облако – одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Температура воды в нем может опускаться до минус 50 градусов. При этом капли не замерзают. Еще в 40-х годах прошлого века ученые пришли к выводу, для превращения в дождь или снег облакам не хватает мельчайших частичек, на которых мог бы оседать пар.
В атмосфере, если есть центр кристаллизации, ну, пыль, атмосферная пыль, то могут замерзать они при температуре и минус 10, и минус 15. А если вводятся искусственные ядра кристаллизации, ну, типа аргентум-йод или зародыши с помощью азота, то капельки могут замерзать даже при минус 2, минус 3.
Впервые искусственно создать такие частицы удалось американцам. Получилось это, как часто бывает, случайно.
47-й год. Они именно искали вещества, которые можно использовать для фазовых вызывание определенных фазовых переходов в облаках естественных. Вот. И вот тогда вот с Шефером такая вот история была, когда он вел эксперименты, хотел побыстрее его провести, и забросил туда СО2 измельченный. И увидел быструю кристаллизацию в камере водяного пара туда запущенного.
Случайное открытие стало сенсацией. Уже через несколько дней Шейфер высыпал 1,5 килограмма искрошенного сухого льда на облако над горой Грейлок и вызвал обильный снегопад. Чуть позже такой же эффект был получен при помощи частиц йодистого серебра. На основе этих разработок было создано климатическое оружие. Именно его США варварски применяло во время войны во Вьетнаме.
А они постарались залить Вьетнам дождями с тем, чтобы, значит, партизанам затруднить передвижение по стране и, так сказать, увеличить там, так сказать, значит, количество воды в болотах, там, в тропических лесах и так далее. И насколько вот я, так сказать, читал, значит, им это удалось.
Операция носила кодовое название «Проект Шпинат» и продолжалась с 1969 по 1973 год. За это время американские летчики распылили над Вьетнамом сотни тонн химикатов. Леса партизан превратились в непролазные болота. В стране до сих пор рождаются дети с генетическими мутациями. Результаты применения погодного оружия тогда ощущались за тысячи километров от Вьетнама.
Погода – это одеяло, которое можно стянуть на себя. Но создать новое одеяло там, да, это практически невозможно. Оно одно. Существует круговорот воды в природе.
В Индии в 1972 году температура не опускалась ниже 43 градусов по Цельсию. Сотни людей умирали от голода и перегрева. Некоторые эксперты связывают с войной во Вьетнаме и катастрофическую засуху в СССР. По масштабу она лишь немного уступала жаре 2010 года. Одной из наиболее пострадавших от лесных пожаров 2010 года стала Нижегородская область. Всего в регионе сгорело более 450 домов. Огонь подбирался к ядерному центру в Сарове. В этой ситуации стало понятно, традиционными средствами с огнем справляться не удается. Полномочный представитель президента Российской Федерации по Нижегородской области Георгий Рапота принял нестандартное решение – поручить Институту прикладной физики РАН изучить опыт российского ученого Льва Похмельных. Вот уже 14 лет с помощью своих электронных установок Лев Александрович создает осадки и защищает леса от пожаров в Мексике. С изобретателем мы связались через интернет.
В 1985 году мы начали строить эту установку в натуральную величину под Москвой, около Акуловского водохранилища. Это была работа в системе мэрии Москвы.
Местные жители с удивлением наблюдали, как неподалеку от воды в небо устремляются какие-то антенны. И хотя близко к объекту никого не подпускали, в ближайших деревнях быстро подметили, прогнозы синоптиков стали все чаще расходиться с реальностью. Уже тогда пошли слухи, с помощью этой конструкции московские власти собираются разгонять облака.
Главмоздор управления эту работу инициировал ее начальник Борис Аркадьевич Лившиц. И я ему тогда сказал, что есть возможность. У вас на столе вот здесь вот в углу будет кнопочка, вы ее нажмете, будет прогнозироваться снег, он не будет идти.
Установку назвали ЭЛАТ, что расшифровывается как электризация атмосферы. С помощью заряженных ионов антенны создавали над собой области пониженного или повышенного давления, притягивая или наоборот разгоняя облачность. Один из самых наглядных экспериментов был проведен в 1992 году.
В те времена как раз тоже были лесные пожары. Объявили по радио, что, значит, будет задымление, дым будет проникать в метро, так что нужно готовиться к этому.
Включением установки в соответствующий режим ученым удалось изменить направление ветра. Дым ушел, о чем не преминули написать несколько солидных столичных газет. В 1993 году эти кадры обошли весь мир. Тогда мало кто обратил внимание. С начала конфликта между Верховным Советом и правительством России погода на улицах Москвы была настоящая, осенняя.
Первый день путь все было закрыто облаками и прогнозировалась плохая погода. Я сказал, слушай, своему коллеге, приезжай-ка ты на установку и включи-ка ты ее на хорошую погоду.
Возможно, это совпадение, но небо в день победы демократии над мятежными депутатами оказалось солнечным, что не преминуло сказаться на настроении россиян. Впрочем, во времена смены политического климата в России мало кто обращал внимание на такие нюансы. Необычной сменой погоды заинтересовался председатель комитета по науке и технологиям Мексики Эберто Кастилья. Столица этой страны находилась на грани экологической катастрофы. Расположенный в низине город Мехико задыхался от смога.
И так меня пригласили. Я поехал туда с чемоданчиком на 2 месяца. Думаю, ну, поговорим мы там, значит, обозначим, какие, что нужно сделать для того, чтобы решить проблему загрязнений города Мехико, сколько установок, куда их поставить. Но так получилось, что остался на 14 лет.
Первым делом мексиканские правительственные структуры потребовали от Льва Похмельных доказательств работоспособности его технологии.
Есть такая на северо-западе Мексики пустыня, Альтар называется, где осадков не было уже 18 лет. И мне сказали, ну, раз вы говорите, что эта технология может то-то и то-то, и, в общем-то, и вызвать осадки, вот, пожалуйста, вызовите вот там, в пустыне. Мы там выставили установки, начал я это делать. И сказали, что вот готовы? Готовы. Вот наш метеоролог от министерский утверждает, что в ближайшие 3 дня осадков 100% не будет. Вот мы вам предлагаем сделать. Ну, и мы включили, осадки пошли на 2-й день.
Эксперименты продолжились. Мексиканские фермеры стремились защитить свои плантации от засухи. На их деньги были построены 19 антенных комплексов. Налажен спутниковый мониторинг. Фотографии из космоса подтвердили, после включения установок влажный океанский воздух действительно направлялся в засушливые районы. Сейчас в Нижегородском институте прикладной физики рассматривается вопрос о возможности применения технологии в российских условиях. Если эффективность метода подтвердится, лесные пожары можно будет предотвращать при помощи искусственных осадков. Шестого декабря 1988 года Михаил Сергеевич Горбачев прибыл в США для участия в 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. За спиной генерального секретаря был мощный аргумент. За несколько дней до визита на полигоне в Семипалатинске проведены очередные ядерные испытания. Однако уже на следующий день Горбачев прервать свой визит и вылететь в Армению.
Катарский землетрясение произошло следующим образом. Был сильный взрыв Семипалатинске. Потом было сильное землетрясение недалеко от Спитака. А сильное землетрясение тоже инициирует землетрясение. Спитак инициирован Семипалатинском через посредство близкого землетрясения.
Очевидцы вспоминают, накануне в городе действительно ощущались слабые толчки. Однако предупреждение о возможной трагедии не последовало. Седьмого декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на северо-западе Армянской ССР произошло 8-бальное землетрясение. Полностью разрушенный город Спитак и 58 сел. Частично города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Погибли по крайней мере 25 тысяч человек. Более 500 000 остались без крова. Эмма Акопян в то утро укачала грудного ребенка и села смотреть телевизор.
Ребенок заплакал. Я побежала к ребенку, только успела распеленать ребенка и взять на руки. И вот все рухнуло. Я почувствовала, что вся земля из-под ног уходит.
Эмма очнулась под развалинами. Кругом темнота, а рот и глаза забиты пылью. Нога сломана и зажата упавшим потолком. Рядом заплакала дочка. Слава богу, жива. По счастливой случайности между бетонными плитами рухнувшего дома осталось небольшое пространство.
Между панелью и головой ребенка помещалась только эта одна моя рука. У меня нога была под развалинами. Я успела только вот так взять ребенка и все.
Уцелевшие жители разрушенных городов отчаянно искали своих близких. Тех, кто смог найти хотя бы тело, считали счастливыми. Помощь не приходила. Аэропорт разрушен. Железная дорога была перекрыта из-за армяно-азербайджанского конфликта. Под развалинами дома Эмма с ребенком провели долгих 7 дней.
Нет, я о себе не думала. Я же мать, как мать может подумать о себе, не подумав о ребенке? Грудной ребенок был, под завалами я только грудью могла кормить, А потом уже, когда не было, ребенок уже очень плакал, не было уже возможности, вот тогда я подумала, и молока тоже не было, вот я подумала, что можно кормить и кровью.
С 5 по 7 день малышка питалась кровью матери. Тем временем спасатели со всего мира прилетали в Ленинакан. Эмму с дочкой нашла собака французских кинологов. Сначала достали ребенка, и только через 6 часов освободили мать. С самого начала ученые называли спитакское землетрясение необычным. Его эпицентр находился на глубине всего в 3,5 километра. Запомните эту цифру. Обычно землетрясения такого масштаба начинаются на глубине в 10 километров и ниже. Именно там находятся так называемые зацепы.
Мы сотрясаем земную кору. Вот это сотрясание, оно приводит к тому, что ломаются вот эти зацепы. Начинается процесс, неотвратимый начинается процесс, и происходит землетрясение.
За 2 месяца до спитакского землетрясения 14 октября 1988 года академик Сахаров неожиданно приехал в Ленинград. В городе проходил советско-американский семинар по прогнозу землетрясений. Неожиданно для всех Сахаров рассказал об искусственных землетрясениях. В качестве спускового механизма используется подземный ядерный взрыв. Ученый даже назвал точную глубину заложения взрывчатки – 3,5 километра. Вероятно, уже тогда академик знал о предстоящих испытаниях в Семипалатинске и хотел предупредить общественность о катастрофических последствиях. Но его не услышали. Завеса секретности продолжала скрывать явные совпадения.
И мы, и американцы, мы говорили о том, что не может быть, чтобы ядерные взрывы влияли как на землетрясение. Потому что американцы получали ноты от мексиканцев, что, мол, они портят экологию и виновны в тех или иных землетрясениях. Мы получали ноты от иранцев, например, о том, что... И был такой немой сговор, что американцы поддерживали нас, мы поддерживали их в том, что ничего не может быть, потому что не может быть никогда. Но в 91 году мы рассекретили это все.
Согласно рассекреченным в 91 году данным, буквально после каждого ядерного испытания на расстояниях до 2000 километров от места взрыва происходили землетрясения. Более того, и в России, и в США разрабатывались планы создания сейсмического оружия. С его помощью военные рассчитывали устраивать землетрясения в определенных местах планеты.
Если мы берем литосферные плиты, вот контуры их вокруг, то мы видим, что они проходят по границе Америки в очень как раз удобных нас местах. А в то же самое время Российская Федерация, кроме Камчатки, она, в общем-то, защищена от этого. Поэтому мы рассматриваем такое литосферное оружие, да, которое приводит там, к выпусканию части там, ближайшего там, восточного побережья Соединенных Штатов, да, который заливает вода. Нам очень удобно.
Капитан первого ранга запаса Андрей Шалыгин – военный в 7-м поколении. Еще будучи капитаном атомной подводной лодки, принимал участие в испытаниях новых видов оружия. После, в течение 10 лет, курировал в военно-морском флоте России все перспективные научные разработки.
В том числе в круг видения моих вопросов входили все научные учреждения военно-морского флота и смежные вооруженных сил. В том числе я был главным рецензентом всех научных работ. И, собственно говоря, основным исполнителем заказчика, который планировал включение тех или иных видов вооружения в государственную программу вооружений и выделение на них соответствующих денег.
Оружие на новых физических принципах само по себе не является климатическим. Оно легально разрабатывается оборонными НИИ, как в России, так и за рубежом. Одновременное использование этих видов оружия может вызвать изменения в климате Земли, вплоть до апокалипсиса.
Ну, это единственный тип вооружения, которое можно назвать апокалипсическим, то есть приводящим к изменениям на всей планете. Это геосферное, которое включает в себя атмосферное, гидросферное и литосферное, то есть по сферам. Вот. В том числе и атмосферное называют по-другому еще и климатическим. То есть квалификация вооружения, оно находится именно здесь.
Причем за примерами применения такого оружия далеко ходить не надо. Банальный вызов осадков при помощи йодистого серебра уже приводит к погодным аномалиям.
В 2007 году, перед майскими праздниками, вот мы здесь разгоняли это облака. Если вы видите и заметите, вот как раз эта дырка над Москвой и областью. Природа не терпит пустоты. И с юго-востока нормально азиатский антициклон пошел до Кольского полуострова, точно через Москву по направлению, и заполнил все. Мы в 2007 году практически ощутили на себе то, что в 2010 получили недостаточно больший, в общем-то, промежуток времени.
Напомним, в мае 2007 года после празднования Дня Победы в Москве установилась аномальная жара. Казалось, погоду вывернули наизнанку. Плюс 36 градусов Цельсия при влажности в 85%. В то время как на Черноморском побережье 23 градуса при влажности 50%. По мнению Шалыгина, в аномалиях и пожарах виноваты не американцы, а россияне. Условия для страшной жары 2010 года также были искусственно созданы еще в мае. Разгоняя облака к 65-летию Победы, метеорологи не обратили внимания на неустойчивую ситуацию в атмосфере.
Что происходит вокруг, мы не смотрим. И если мы на максимуме где-то что-то чуть-чуть изменим, то мы рискуем получить катастрофу. Вот если волна этого барического образования огибает какую-то область, а здесь находится в низких слоях горячая воздушная масса, то здесь достаточно небольшого воздействия, чтобы она вошла в эту лунку. Если эта кривая расположена вниз, то эта барическая масса сюда не продвинется, она остановится, как за невидимым этим самым. Поэтому, если эти же самые действия сделать в вогнутой части стратосферного течения, то мы тут же получим горячий язык сюда, снизу прошедший. Будет ли он из Африки или из Азии, это не важно.
В 2007 году от лесных пожаров и смога Москву спас мощный европейский циклон, сумевший разрушить область высокого давления и вытеснить жару в Азию. В 2010 такого циклона не нашлось. По мнению многих ученых, причиной стала масштабная катастрофа в Мексиканском заливе. В результате аварии на подводной скважине в океан выливалась нефть. Пленка растянулась на тысячи километров. Это привело к радикальным изменениям погоды. В зоне, где обычно формируются мощные циклоны, попросту не оказалось воды. Из-за нефтяной пленки она не испарялась с поверхности океана. У природы не хватило сил подвинуть африканский циклон. А вот у российских военных такие силы были.
Для этого нужно было применять настолько сильные и эффективные методы воздействия, которые имеются на вооружении только нескольких стран в мире, да, прежде всего, конечно, Российской Федерации. Лучше всего этого было сделать вакуумным оружием, оно достаточно безвредно. Бинарные компоненты распыляются на большой территории, потом детонируется все это, кислород выжигается, соответственно, туда начинают резко идти воздушные массы, и барический вихрь ломается. Все это, в общем, достаточно просто, методика опробована.
Почему военные, теряющие в огне собственные базы, не решились оружием прорвать невидимую стену антициклона, вопрос скорее политический, хотя, возможно, все намного проще.
У нас уже давным-давно нечего ему этим заниматься, потому что, к сожалению, последний известный мне человек, который обладал всей полнотой информации по этому вопросу, начальник генерального штаба вооруженных сил, господин Балуевский, да, он уволился из вооруженных сил. И из того поколения командующих видами, которые сегодня находятся назначенными на должностях, ни один из них никогда никакого отношения не имел к этим разработкам.
Зато такие специалисты есть среди метеорологов. Вот уже 26 лет ученый Алексей Шилин изучает облака. В последние годы Шилин обратил внимание, облака в небе значительно изменились.
Идет потепление, опять же, облака становятся все более теплыми, и все меньше и меньше ситуаций, пригодных для воздействия старыми пиротехническими средствами.
В этой уникальной камере проводятся испытания метеорологических ракет. Вместо взрывчатки – химический реагент. Попадая в облака, он создает мельчайшие кристаллики льда. Свободный пар оседает на кристалле, превращаясь в зависимости от времени года в каплю или снежинку. Проводя многочисленные испытания, Шилин пришел к выводу: традиционные химикаты, производящиеся в России с 70-х годов, в современных условиях становятся неэффективны.
Традиционно считается, российские пиротехнические изделия начинают работать при температуре холоднее, чем минус 6 градусов. Минус 6 и холоднее. Значит, те средства, о которых можно говорить, они начинают работать при минус 2 градусах и холоднее. Значит, с точки зрения разности высот и нахождения соответствующих изотерм, это примерно 2 километра.
Химическую формулу нового средства для обработки облаков Алексей составил несколько лет назад. Распылять такой химикат нужно не над облаком, а под ним, что гораздо проще и дешевле.
Это частицы реагента, основа которых составляет обычная соль, выпадают в облако и начинают тянуть на себя воду. Значит, образуются капли, более крупные, чем фоновые капли. Значит, в процессе подъема в конвективном потоке эти капли растут, доходят до вершины облака, вырастают до размеров, когда сила тяжести начинает брать верх, и они начинают падать. В своем падении они сталкиваются с более мелкими каплями, находящимися в восходящем потоке. И это есть основа дождя.
Вот карта лесных пожаров 2010 года. В Улан-Удэ, Новосибирске, Челябинске, Иркутске, Екатеринбурге над пожарами пролетают облака. Каждая из них несет в себе не менее 50 килотонн воды. В 1000 раз больше, чем может вылить на пожар самолет МЧС.
Для того, чтобы потушить эти пожары, достаточно самолета МЧС или вообще самолета авиалесохраны, это вообще маленькие самолеты типа Ан-2, снабдить контейнерами, предназначенными для распыления гигроскопических реагентов.
Согласно большинству авторитетных прогнозов, лето 2010 года далеко не самое страшное из того, что нас ожидает в будущем. Климат на планете меняется, и остановить этот процесс человечество, похоже, уже не в силах. О технологиях воздействия на климат сегодня спорят ученые всего мира. Все испытания должны быть под контролем единого мирового климатического центра. В противном случае катастрофа неизбежна.